проекта «Автомобили с автоматическими пилотами и летающие авто». Разработкой последних занимается АПРА, департамент Министерства обороны США, специализирующийся на разработках новых технологий для военного использования. Кроме того, к указанному периоду, вероятно, биотопливо придет на смену углеводородам, человеческий мозг при помощи имплантированных микрочипов сможет управлять телевизорами, смартфонами и компьютерами. Ну и о какой депрессии тут может идти речь? Наконец, полеты в космос станут реальностью для состоятельных людей. Ученые из Политехнического университета Лозанна утверждают, что к тому времени уже можно будет создать искусственный мозг, который сможет воспроизводить функции неокортекса и вырабатывать идеи, как человеческий мозг. Интересно, а у искусства разума бывают депрессии. На сегодня это все. Смотрите в будущее с оптимизмом. А я, ведущий программы «Горизонт» Андрей Грибанов и звукорежиссер Павел Осев. Прощаемся с вами. Удачи и до встречи.
«Горизонты». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Живете на планете Земля? Хотите узнать, какая энергия заключена в обыкновенной воде? Как влияют современные изменения климата и экономики на промышленность и население России?
Осталось огромное количество вопросов, на которые так хочется получить ответы. Тогда делайте радио громче.
«Голос России» и Географический факультет Московского государственного университета представляют программу «Мир географии». Ведущие Виктория Луценко и Надежда Пупышева вместе с их гостями, учеными и специалистами в области изучения Земли, разрушат мифы и раскроют тайны нашей планеты.
«Мир географии».
«Мир географии».
И все-таки она вертится.
День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. «Голос России». Информационный партнер акции.
«Голос России». Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России». Радио большой страны.
Московское время 4 часа.
«Голос России». Новости.
Студия Величевская, здравствуйте. Аэропорт имени Бен-Гуриона отменил все международные рейсы. Как сообщает Интерфакс, пассажиры, в том числе россияне, уже более 5 часов не могут вылететь из Израиля. Администрация воздушной гавани объясняет ситуацию отсутствием топлива для самолетов. Ранее BBC сообщала, что решение о приостановке вылетов было принято из-за обнаружения загрязненного топлива в одном из лайнеров. Американский президент почтил в Нью-Йорке память жертв теракта 11 сентября. Он положил венок к мемориалу на месте уничтоженного террористами Всемирного торгового центра. Барак Обама также собирается встретиться с семьями погибших в этой трагедии. Глава Белого дома прибыл в Нью-Йорк через несколько дней после убийства в Пакистане лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена, которого обвиняют в организации атак на башню торгового центра. Обама пригласил на церемонию памяти своего предшественника Джорджа Буша-младшего, но тот отказался. Глава МИД России Сергей Лавров и его бразильский коллега в четверг в ходе телефонного разговора в частности обсудили события в Ливии и Сирии. Об этом сообщает сайт российского министерства. Основное внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В первую очередь событиям в Ливии и Сирии, цитирует текст сообщения агентства РИА Новости. Также во время телефонной беседы главы двух стран обсудили предстоящие российско-бразильские контакты на высшем уровне. Контактная группа по Ливии намерена усилить политическое, экономическое и военное давление на режим Муаммара Каддафи, пока не прекратятся атаки на гражданское население. Участники встречи также создадут финансовый фонд для помощи Национальному совету ливийских повстанцев. Кувейт уже предложила в него 180 миллионов евро. В документе отмечается, что международное сообщество с начала ливийского кризиса собрало 250 миллионов долларов на гуманитарные нужды страны. Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Ливии прошло в Риме с участием глав МИД стран-участниц военной операции в этой стране, а также представителей Лиги арабских государств и Африканского союза. Сирийские военные арестовали около 300 человек в ходе рейда, проведенного в пригороде Дамаска, сообщили правозащитники. В свою очередь, газета Daily Telegraph пишет, что в облавах приняли участие около 2000 сотрудников сил безопасности и военных. По последним данным, в ходе продолжающихся в Сирии 7 недель столкновений между силами безопасности и участниками антиправительственных акций погибли свыше 600 человек. Около 8000 брошены за решетку или пропали без вести, отмечает Daily Telegraph. Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Николай Макаров и председатель комитета начальников штаба Вооруженных сил США адмирал Майкл Маллен в пятницу в Санкт-Петербурге обсудят борьбу с терроризмом и противоракетную оборону. Предусматривается, что по итогам совместной работы будет подписан меморандум о сотрудничестве оборонных ведомств в борьбе с терроризмом, говорится в официальном сообщении Министерства обороны России, распространенном в четверг в Москве. Кроме того, сообщает Минобороны, Макаров и Маллен обсудят состояние и перспективы российско-американского военного сотрудничества, актуальные проблемы региональной и глобальной безопасности, а также обменяются мнениями по проблематике ПРО. США разворачивают свою систему противоракетной обороны в Европе де-факто, заявил накануне постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин. США и Румыния согласовали вопрос о размещении на румынской территории американских противоракет СМ-3, что вызвало негативную реакцию Москвы. Уже анонсировано, что в ходе реализации третьего и четвертого этапов создания ПВО Европы мобильные радиолокационные станции и батареи противоракет будут размещены вблизи российских границ, в частности в Польше, что, по мнению российских экспертов, создаст угрозу ракетно-ядерному потенциалу России. Сборная России по хоккею одержала победу над Данией со счетом 4-3 в первом матче второго группового этапа чемпионата мира. Таким образом, Россия набрала 6 очков и догнала лидеров группы Е – Чехию и Германию. Первенство проходит в Словакии. И еще о спорте. Стали известны некоторые подробности очередного матча звезд футбола, который пройдет в чеченской столице. Одну из команд здесь возглавит Александр Хлопунин. Полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе выведет на поле сборную под названием «Кавказ», сообщил журналистам чеченский глава Рамзан Кадыров. В ее составе будут такие известные игроки, как Дмитрий Оленичев и Ренат Досаев. Их противниками на поле, как сообщается, станут Диего Марадона, Фабиан Бартес, Луиш Фигу. Сам матч пройдет 11 мая на открытии спорткомплекса имени Ахмата Кадырова. Эти и другие новости всегда доступны на нашем сайте в интернете. Адрес прежний – ruvr.ru.
Голос России. Новости.
В завершении выпуска о погоде. Сегодня в Кабуле небольшой дождь, гроза плюс 30 градусов, в Тегеране дождь плюс 28, в Самарканде ясно плюс 24, в Душанбе дождь, грозой и 22 градуса тепла, в Брюсселе, Лондоне облачно плюс 22, в Париже ясно плюс 24. В Санкт-Петербурге пасмурно плюс 6, в столице малооблачно, температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подтвердил, что капитан Вашингтона Александр Овечкин дал согласие сыграть за сборную России на чемпионате мира в Словакии. В пятницу у Вашингтона собрание команды, а в субботу игрок уже может приехать в расположение сборной. При этом, по словам Третьяка, пока решено пригласить на турнир только Овечкина. По другим игрокам Вашингтона, Александру Семину и Семену Варламову, решение пока не принято. Пилот команды «Лотос Рено» Виталий Петров в преддверии Гран-при Турции признался, что рассчитывает на поддержку соотечественников во время этого этапа. «Всегда приятно возвращаться на эту трассу, где очень много российских болельщиков», — отметил Петров. По словам россиянина, многое в гонке будет зависеть от того, как покажут себя технические новинки команд. Подробнее о подготовке к этапу в Стамбуле нам рассказала менеджер гонщика Оксана Косаченко.
Прежде всего, надо сказать, что Виталий воспользовался этой паузой в уже домой, провел 2 недели дома, немного отдохнул, провел большую работу в средствах массовой информации, дал несколько интервью. А команда тем временем работала, и Виталий отправился также на последнюю неделю к себе в команду, встретился со своим инженером, они обсудили новые настройки, потому что мы ожидаем некоторые новинки, как и многие команды в Турции, начало европейского сезона привезли очень много новинок. Мы также ожидаем аэродинамические обновления. Не очень сильно, я уверен, что многое удастся попробовать в Турции, потому что прогноз обещает быть дождевым. Сейчас очень холодно, около 13 градусов, и идет такой моросящий противный дождь.
Добавлю, сегодня на трассе в Стамбуле состоятся свободные заезды. Капитаном команды Рамзана Кадырова, который 11 мая сыграет в Грозном против сборной звезд мирового футбола, станет полпред президента в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин. Об этом, как передает Интерфакс, сообщил сам Кадыров. По словам президента Чечни, команда будет называться «Кавказ». Ее состав пока держится в секрете. Кадыров раскрыл имя вратаря. Им будет Ренат Досаев. Предполагается, что команду мировых звезд на поле нового стадиона в Грозном выведет Диего Марадона. Также в игре примут участие Луиш Фигу, Кристиан Вьери, Фабьен Бартес и другие. Повреждение полузащитника московского «Динамо» Александра Самедова, который он получил накануне на тренировке, оказалось не очень серьезным. Футболист сможет сыграть против ЦСКА. Об этом сам игрок рассказал «Спортэкспрессу». Матч 8-го тура премьер-лиги состоится в воскресенье. На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны. Программа «Экспертиза». «Экспертиза». Узнайте, как изменился мир сегодня.
Здравствуйте, друзья. Это программа «Экспертиза». В студии у микрофона Максим Шалыгин. Сразу оглашаю номер для ваших смс-сообщений. Плюс 7903-797-6029. Еще раз. Плюс 7903-797-6029. Сегодня мы отмечаем праздник. Ну, кому как посмотреть. Но, тем не менее, по формальному признаку праздник общий. Сегодня День Европы. Но поскольку в наших широтах, вот, например, как в Москве, на улице Пятницкой есть 2 25-х дома, в одной находится радиокомитет, во втором там находится другое заведение, но тоже развлекательного характера, то в Европе 2 дня Европы. Один учрежден по версии Совета Европы. Второй, и отмечается именно сегодня, 5 числа, второй учрежден Европейским Союзом и отмечается 9 мая. И надо различать эти два понятия. Как Европейский Союз, это страны, которые оформлены, имеют там общий парламент, имеют общую организационную структуру Верховного комиссара, президента. И есть Совет Европы. Это не только страны Европейского континента. Российская Федерация тоже является членом этой уважаемой организации. Существуют спорные протоколы, о которых политики ломают копья, существует проблема смертной казни и так далее, так далее, так далее. Все это есть. Однако в этот День Европы, именно в 2011 году, накладывается сразу несколько проблем. На европейском континенте, на пространстве Совета Европы. Это ситуация в Ливии, как следствие беженцы. Из Туниса, Ливии, из Египта, которые сегодня попадают в страны уже Европейского Союза. И сегодня заседание Европейской комиссии, которая предлагает расширить права национальных государств на установление пограничного контроля усиленного в связи с какими-то ситуациями. Об этом тоже будем говорить. 3 числа была учреждена парламентская ассамблея программы «Восточное партнерство». Напомню, что Европейский Союз обозначил проблему сотрудничества с 6 бывшими республиками Советского Союза, Украиной, Молдавией, Азербайджаном, Арменией, Грузией, Белоруссией. И здесь возникает тоже много вопросов. Если много проблем на европейском континенте, зачем еще? Сегодня стало известно, что профсоюз полицейских подразделений Северной Европы заявил, что необходимо отменить Шенген для государств Балтии. И это дополнительная проблема. В общем, давайте разбираться, не омрачая праздника. Я с удовольствием представляю здесь в студии уже иронично улыбающиеся Людмилу Олеговну Бабынину, старшего научного сотрудника отдела изучения европейской интеграции Института Европы Российской Академии Наук, кандидата политических наук. Здравствуйте, спасибо, что пришли.
Здравствуйте.
Все верно или что-то добавите?
Нюансы. Можно уточнять.
То есть все кроется в деталях.
Да, дьявол, как известно, кроется в деталях. Но я думаю, что мы это будем уточнять вот по ходу нашего разговора.
Давайте вначале о Дни Европы. Что это за праздники и почему их два все-таки?
Потому что, как вы абсолютно верно сказали, существуют две разные организации. Одна организация, вот, которая отмечает свой праздник, собственно, это день учреждения, да, Совет Европы, который объединяет все государства европейского континента, поэтому туда входит и Россия, как страна, которая находится на европейском континенте. И эта организация занимается, собственно, тем, что следит за соблюдением прав человека в Европе. Она не имеет наднациональных структур, эта организация. Там представлены национальные государства.
Нет обязывающих для национальных государств решений.
Есть решение суда. Они обязательны.
Это подразделение.
Да, суд по правам человека, он как раз находится при Совете Европы. И решение суда по правам человека обязательны для государств, входящих в Совет Европы. Именно поэтому периодически мы видим сообщения о том, что суд по правам человека обязал Россию, как государство, выплатить ту или иную сумму там, пострадавшим от нарушение законов в Российской Федерации.
Или дело Василия Макаровича Кононова, ветерана Великой Отечественной войны из Латвии.
Тоже, да. Это тоже
рассматривалось тем же судом.
Тем же судом, да.
Да, хорошо.
Это суд по правам человека при Совете Европы. А что касается 9 мая. В России и в большинстве стран постсоветского пространства отмечают День Победы, да, над фашистской Германией. А в Европе, как вы знаете, День Победы отмечается 8 мая. А 9 мая Европейский Союз отмечает День Европы. Почему это дата? Потому что 9 мая 1950 года с декларацией о том, что нужно объединить угольную и сталелитейную промышленность Франции и Германии и создать единый рынок, общий рынок угля и стали для предотвращения этих двух государств, для предотвращения потенциальной войны в Европе, для того, чтобы не было Третьей мировой войны, источником которой будет европейский континент. Это обращение, знаменитая декларация Шумана, которую, собственно, подготовил не менее известный человек Жан Моне, да, идея принадлежит Жану Моне. И Жан Моне, и Робер Шуман, и другие политические деятели Франции, Италии, Германии, Бельгии, все они, как правило, их называют отцами-основателями Европейского Союза. И вот с этой декларацией выступил министр иностранных дел Франции Робер Шуман 9 мая. И после этого начался процесс интеграции в Европе. Именно той интеграции, которая сейчас, в настоящее время, вылилась в существование Европейского Союза.
Таким образом, мы можем условно, да, разграничить зоны компетентности. Все-таки Совет Европы – это прежде всего парламентская ассамблея,
да,
стран Совета Европы, межпарламентская,
да,
ассамблея.
Угу.
То есть представители национальных парламентов приезжают для обсуждения моральных тем, прежде всего.
Ну, безусловно, да.
Да? То есть некий такой моральное некое основание, да, некие моральные правила.
Ну, принципы, да.
И есть Европейский Союз, который решает прежде всего экономические задачи, задачи насущные, там, ну, миграция, социальная сфера, там, политика, уже как, ну, протогосударство, да?
Ну, вы знаете, я бы немножко по-другому акцент расставила. По сути, вы сказали все правильно, да, по форме немножко, вот детали, как всегда, немножечко грешат. Дело в том, что нельзя разделить эти два, вот, как бы сказать, что один занимается правами человека, а второй занимается экономикой. Они никак между собой не противопоставляются, эти два объединения. А эти два объединения никоим образом не зависят друг от друга. Они, безусловно, сотрудничают между собой, да, безусловно. И все, что касается прав человека, принимается в Совете Европы, безусловно, разделяет Европейский Союз.
Я просто к тому, что мы сегодня имеем полное моральное право обсуждать все экономические проблемы современной Европы.
Безусловно, экономические и политические.
На этом мы договорились. Европейский Союз сегодня скорее жив, чем мертв, или скорее мертв, чем жив?
А по моему глубокому убеждению, скорее жив.
Идея интеграции на европейском континенте – это идея, скажем, такой ловушки, в которую попали сами государства-участницы. Ну, существуют же проблемы. Там Португалия сейчас получает финансирование от Европейской комиссии, от Международного валютного фонда, причем премьер с гордостью об этом заявляет, но подробности, что захочет МВФ в виде реформ внутри страны, не обсуждается. Греция со своей проблемой там, социальных выплат, там, пенсионная проблема и проблема миграции из Турции. Все это как-то не добавляет радужных ощущений в Европе. Ну, я могу перечитать дальше. Да,
я понимаю, да, и я понимаю, о чем вы говорите. Это не первый случай, когда страны, входящие в Европейский Союз, сталкиваются социально-экономическими, серьезными социально-экономическими проблемами. Либо в одной, либо в нескольких государствах. Мы можем с вами прям перечислить. 73-й год. 71-й, 72-й, 73-й. Да, сначала распад Бреттон-Вудской системы, сложности с валютными курсами в Европе. 73-й год, нефтяной кризис, резкий рост нефтяных цен. В итоге все это привело к серьезному экономическому спаду, первому после Второй мировой войны. Вышли из этой ситуации? Вышли. Остановилась интеграция? Не остановилась. Наоборот, была как бы, она даже не была законсервирована. Была избрана, может быть, сознательно, а может быть, исходя из практики, да, из того, что происходит, такая теория малых дел. И небольшими шагами европейская интеграция в 70-е годы все-таки продвигалась. Хотя эти годы носят название периода евросклероза. Есть такое.
Простите, теория малых дел – это примерно тот же самый метод, которым сейчас пытаются интегрировать и Сербию, и Косово. Поскольку страны не могут договориться, это та же методика. Я так думаю, что поскольку страны не могут договориться, то их проще включить в Европейский Союз и внутри уже объединять. Теория малых дел. Это
нет,
та же
я
методика.
Имела в виду немножко другое. Я имела в виду, что вот после кризиса начала 70-х годов сам процесс европейской интеграции, хотя, казалось бы, экономика была расстроена очень серьезно, да, и валютные колебания очень серьезные были, и, соответственно, нефтяной шок, да, но это все не привело к стагнации. Это все привело к развитию, возможно, немножечко другим путем, не тем, который был намечен. Допустим, в 70-м году. В 70-м году были приняты очень амбициозные планы, они не были реализованы, это правда. Но пошли другим путем.
Хорошо, давайте позайдем там, по другим позициям. Но ведь впервые за последние 2 года активизируется идея национального обособления внутри стран. Ну, смотрите, в Финляндии колоссальный рывок, да, это успех. Получает партия, там истинные финны. Угу. Хотя я плохо понимаю, что такое истинные финны. Это когда они под шведской короной были, или когда были в качестве административной единицы в составе Российской империи. Откуда считать? Это сложный вопрос. Ангела Меркель заявляет о провале политики мультикультурализма, причем на съезде молодежной организации христианских демократов. Следом за этим мы слышим те же самые слова из Лондона и Парижа. Мы все это знаем. Здесь вот ливийские беженцы, тунисские беженцы. И идея проваливается. То есть это уже не экономическая проблема, это уже проблема национального кода христианского пространства, которое сопротивляется этой политике толерантности. Это развал?
Нет. Вы знаете, во-первых, я, к сожалению, не могу сейчас с вами согласиться, потому что вы смешали в одном вопросе абсолютно разные проблемы. А то, что модель мультикультурализма, да, не сработала так, как хотелось бы, чтобы она сработала, ну, точно так же, как не сработали другие модели адаптации иммигрантов, это действительно серьезная проблема для Европы. Но это проблема ну, как бы сказать, она имеет отношение, безусловно, к развитию Европейского Союза, но она не может, на мой взгляд, стать дестабилизирующим фактором для европейской интеграции. Это может быть для идеи европейской интеграции, я
понимаю,
имею в виду,
да?
А не для социально-экономического развития конкретного государства, или, а для самой идеи. То, что касается Финляндии, это другая проблема. У финнов нету такого огромного наплыва иммигрантов. Да? И вот эта партия, которая действительно получила большой процент голосов на выборах, партии «Настоящие финны», она высказывала достаточно резкие, обозначил достаточно резкие позиции в отношении, например, Португалии, но при этом руководитель фракции, я слышала его интервью, он сказал, что мы не ультраправые, с нами можно договариваться. Понимаете, все они, приходя в большую политику, все равно вынуждены подстраиваться под законы, уже существующие, ну согласитесь.
Не соглашаюсь, потому что если существует протестное настроение в обществе, и партия, какая-то политическая сила видит, что это выигрышная позиция, они ее заявляют. Я говорю о росте настроений, а не на росте политического легкомыслия, политиков некрепкого поведения. Я прошу извинить,
да,
возьмите,
конечно,
пожалуйста, наушники, у нас на связи по телефону в студии Людмила Олеговна Бабынина, напомню, и к нам присоединяется Тимофей Вячеславович Бардачев, директор Центра комплексных европейских международных исследований. Здравствуйте.
Добрый день.
Поздравлять вас с праздником Дня Европы? Не поздравлять? Европа скорее жива.
День Европы.
Нет, это по версии Европейской комиссии. А мы сегодня по версии Совета Европы.
Значит, так вот. Я вас поздравляю.
Скажите, пожалуйста, Европа скорее единый организм или все-таки начало некоторого политического конца?
Я думаю, что та Европа, которую, тот Европейский Союз, та европейская интеграция, которую мы знали в 90-е годы, она закончилась. И сейчас Европа вступает в совершенно новый для себя период, Европы, развивающейся на разных скоростях. Это уже совершенно очевидно, что расширение Европейского Союза перешло предел внутренней устойчивости, внутреннего единства. И из этого кризиса европейцы, безусловно, не смогут выбраться так же легко, как они справлялись со своими прошлыми проблемами.
Простите, я не очень понимаю, что такое на разных скоростях.
Это как съемка второй свежести. Страны Европейского Союза будут сотрудничать в разных сферах более или менее интенсивно. То есть единство целостности, которое всегда ставилось во главу угла, и общности критериев, которых должны были придерживаться все страны, этого уже не будет.
Я могу вас спросить, показать это примером?
Показать примером? Пожалуйста, это Ливия, это участие, то, что вместо общей внешней оборонной политики Европейского Союза, там даже существующие госпожи Эштон, действия предпринимают в первую очередь две страны ЕС, то есть Франция и Великобритания. Это, безусловно, то, что будет потихонечку происходить с евро, когда страны, которые явно экономически не тянут, будут вынуждены отказываться от этого.
Здесь Людмила Олеговна вздыхает как-то.
Ну, что я могу поделать?
Что скажете? Вы не согласны с этим?
Ваш гость, судя по тем комментариям, которые я слышал, является историческим оптимистом, но мы не должны забывать о том, что исторические примеры из развития ЕС сейчас не работают, потому что времена изменились очень серьезно. И в 70-е годы Европа развивалась в совершенно тепличных условиях под контролем Соединенных Штатов, в условиях необходимости, в условиях понимания граждан того, что хуже, на Востоке хуже. Если не развиваться, если не интегрироваться, то можно попасть под влияние Советского Союза.
То есть развивались вопреки?
Да, вопреки, но в то же самое время в тепличных условиях биполярного мира. Сейчас спрос Европы гораздо выше. И вот этот спрос, который Европе предъявляет мир, Европу удовлетворить не может явно. И в этом ее кризис.
Людмила Олеговна.
Ну, с последним утверждением я, безусловно, согласна. Спрос с Европы больше. Соответственно, и удовлетворить его тяжелее. Здесь, Тимофей, ввиду разных скоростей, понимаете, идея о том, что даже не идея, а принцип возможного разноскоростного развития был заложен еще в Амстердамском договоре через механизм продвинутого сотрудничества. Но первый пример продвинутого сотрудничества только конец прошлого года. Да? Видите, с 99-го больше 10 лет ни разу не применялось продвинутое сотрудничество.
Людмила, я вас умоляю. Я очень долго общался и продолжаю общаться с европейскими политиками. Когда я слышу, не обижайтесь, да, вот, ну это просто для русского уха, продвинутое сотрудничество, это к тинейджерам.
Ну потому хорошо, что назовем политики, его углубленное сотрудничество.
Это то же самое.
Это просто официальный термин.
Вот, понимаете, это раз, когда я слышу в повестке заседания Европейской комиссии выражение улучшение там работы Шенгенского соглашения, я понимаю, что все плохо. Это значит, и как следствие, там вводятся права для государств Европы, кого-то впускать, кого-то нет. Ну вот, что предлагается. Вот эти все слова, вот они настолько общие и не о чем.
Ну, вы знаете, у Европейского Союза есть такая беда, иметь большое количество общих слов.
Ну, обтекаемо. Вечерело, да? Ну что? Ну, оно вечерело. Дальше что?
По
что
поводу...
такое углубленное сотрудничество?
Ну, это специальный механизм, который позволяет продвигаться группе стран, продвигать сотрудничество в каких-то отдельных направлениях, не оглядываясь на остальные государства, которые не готовы сейчас, сию минуту, продвигать это сотрудничество.
Я не понимаю. Если Европейский Союз, единые правила, единые законы, единые там моральные критерии...
Единые. Ну нет.
Тогда в чем смысл Европейского Союза, если все не
работает? Существует все равно два уровня законодательства. Существует уровень законодательства национальный, существует уровень законодательства наднациональный. Соответственно, эти два уровня благополучно пока до сегодняшнего момента сочетаются в параде Европейского
Союза. Они в разных пространствах существуют и иногда встречаются
между собой? Нет, они существуют в одном пространстве,
собой.
Потому что законы Европейского Союза инкорпорируются в национальное право.
Ох, слышали бы вас русские в Латвии. Согласны, нет, Тимофей Вячеславович?
Согласен с чем? С тем, что существует два уровня законодательства?
Разные скорости, разные пространства. Я не понимаю, как такое может
да,
быть.
Да, согласен, разные скорости, разные пространства. Но в этом-то вся и проблема. В этом-то вся и проблема, что суть европейской интеграции была в первую очередь всегда в солидарности и в общности всех дел, которые делают европейцы. А когда допускается возможность, что кто-то будет развиваться без оглядки на всех остальных, то это запускает политический, международно-политический механизм, очень опасный.
Да, вы
приведет
абсолютно
к тому,
правы.
Что я договорю, который приведет к тому, что страны будут все больше и больше вынуждены интегрироваться и сотрудничать группами, а не всем Европейским Союзом. То есть, конечно, европейцы всегда могут сказать, что виноград зелен, и на самом деле вот именно это вот и есть хорошо.
У нас 10 секунд до выпуска.
Будет это хорошо для единства Европы, для России это будет хорошо. Потому что Европа будет слабым и ненастырным партнером.
Мы уходим на выпуск новостей, потом продолжим.
Программа «Экспертиза». 2007 год. Зонд «Феникс» производит посадку на Марс. На борту ценный груз.
Цифровая библиотека научной фантастики.
Пока марсиане читают фантастику, мы говорим о реальных открытиях. В научно-популярной программе «Горизонты».
Я Андрей Грибанов, автор и ведущий программы, заявляю, будущее уже здесь. Опережайте время вместе с нами, узнавайте последние новости науки и интересные факты из жизни ученых.
Программа «Горизонты». Место назначения – будущее.
10-я юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
Голос России. Новости.
Студия Юлия Кричевская. Здравствуйте. Контактные группы по Ливии намерены усилить политическое, экономическое и военное давление на режим Муаммара Каддафи, пока не прекратятся атаки на гражданское население. Участники встречи также создадут финансовый фонд для помощи Национальному совету ливийских повстанцев. Кувейт уже предложил в него 180 миллионов евро. В документе отмечается, что международное сообщество с начала ливийского кризиса собрало 250 миллионов долларов на гуманитарные нужды страны. Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Ливии прошло в Риме с участием глав МИД стран-участниц военной операции в этой стране, а также представителей Лиги арабских государств и Африканского союза. сирийские военные арестовали около 300 человек в ходе рейда, проведенного в пригороде Дамаска, сообщили правозащитники. В свою очередь газета «Дели Телеграф» пишет, что в облавах приняли участие около 2000 сотрудников сил безопасности и военных. По последним данным правозащитников, в ходе продолжающихся в Сирии 7 недель столкновений между силами безопасности и участниками антиправительственных акций, погибли свыше 600 человек. Около 8000 брошены за решетку или пропали без вести, отмечает Daily Telegraph. Переходное правительство Египта разрешило египтянам, проживающим за рубежом, голосовать на выборах. Кроме того, отдать свой голос на выборах теперь смогут военнослужащие и сотрудники полиции. Об этом говорится в опубликованном сообщении Кабинета министров. При правлении президента Хосни Мубарака все эти категории граждан не могли голосовать. После смены власти проживающие за рубежом египтяне потребовали разрешить им участвовать в политической жизни страны. Как ожидается, первые после падения февраля 2011 года режима Мубарака выборы пройдут в сентябре. Египтянам предстоит выбрать депутатов парламента. Газета Wall Street Journal запустила сайт-аналог WikiLeaks. Он называется Safe House, сообщает Лента.ру. Информацию на новый ресурс смогут загружать любые пользователи, в том числе анонимные. Предварительно все данные будут просматривать редакторы издания. Ранее копию WikiLeaks запустил телеканал «Аль-Джазира». Также о создании собственных коллекторов документов заявляли представители газет «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост». Напомним, интернет-ресурс WikiLeaks был запущен в 2006 году. На нем публикуются секретные документы. Мы следим за развитием событий. Заходите на наш сайт в интернете. Адрес прежний – ruver.ru.
Голос России. ruver.ru. Программа «Экспертиза». Экспертиза. Узнайте, как изменился мир сегодня.
Программа «Экспертиза», в студии у микрофона Максим Шалыгин. Представляю Людмилу Олеговну Бабынину, старшего научного сотрудника отдела изучения европейской интеграции Института Европы Российской Академии Наук, кандидата политических наук. На связи по телефону у нас Тимофей Вячеславович Бардачев, директор Центра комплексных европейских и международных исследований. Тимофей Вячеславович, у меня к вам вопрос относительно ливийской истории в преломлении европейской интеграции. Красиво сказал, давайте попроще. Война в Ливии. Вот эта интервенция в Ливии, это тест для Европы на прочность, либо нет? Не просто так спрашиваю. В Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН, мы с вами слышали, что да, с одной стороны, Каддафи готов договорить с оппозицией, что если прекратятся бомбардировки, то возможен диалог о реформе. Оппозиция желает выдворения Каддафи с территории страны и потом только о чем-то разговаривать, но не очень понятно с кем. Это как-то очень любопытная манера разговаривать. В Европе обсуждаются в Европейской комиссии вот эти два дня правила предоставления национальным государствам режима запрета для въезда кого-то на территорию своих стран. В то же время Международный суд уже квалифицирует убийство в Ливии как преступление против человечности. Вот как со всем этим быть? Что это за проблема в Европейском Союзе?
Ну, я думаю, что все-таки это проблемы разного порядка. Проблема, начнем с Шенгена. Рядовых российских граждан беспокоит, я думаю, больше всего это. Проблемы, связанные с разрешением организации погранконтроля и недопуска граждан из одной страны ЕС в другую страну ЕС, имеющих разрешение на пребывание, это проблема целостности шенгенской зоны и солидарности стран-членов. Проблема была в том, что большинство стран-членов ЕС, в первую очередь, наиболее демократические страны Северной Европы, Германия, просто отказались помогать Италии разобраться с проблемой беженцев. Просто отказали Италии в деньгах, отказали Италии в любых видах помощи в данном вопросе, как они это 4 года назад сделали с Испанией, испытывавшей тогда наплыв беженцев из Африки. Это традиционное поведение для таких государств, как Финляндия, Швеция, Дания, Германия, которые очень любят говорить о свободах и правах, но почему-то забывают помогать своим союзникам по Европейскому Союзу. И Италия, и Франция пробили это решение. В принципе, для России это даже очень неплохо, поскольку если в Шенгене будет восстановлен погранконтроль, я думаю, что страны типа Греции или Италия запросто смогут перейти с России на безвизовый на безвизовый двусторонний режим поездки.
Но это тогда уже не очень Шенген получается. Это не очень объединенная Европа.
Не очень Шенген. То есть для Европы плохо, для развития европейской интеграции плохо, для России очень даже замечательно.
Смотрите, сегодня пришло сообщение, читаю. Профсоюз полицейских работников северных стран Европы, это Дания, Исландия, Финляндия, Швеция, Норвегия, выступил за отмену свободной шенгенской визы, восстановление пограничного контроля в отношении граждан Латвии, Литвы и Эстонии. Ну, это вот другая проблема.
Замечательно. Очень хорошо. Ну, в принципе, как бы мы слышали, что допускается интеграция на разных скоростях. Но для кого-то можно, для кого-то
нельзя. Я не понимаю, как в одном организме может все на разных скоростях работать. Я вот это не понимаю. Либо второй сорт страны, либо как-то по-другому.
Как только допустили возможность работы на разных скоростях, как только признались в этом, организм уже перестал быть единым. Он был единым до 1997 года, до Амстердамского договора, когда на это пошли. С тех пор это уже не единый организм, это уже очень весьма странное образование, с весьма странным положением того же самого Брюсселя, который вынужден варьировать между странами-членами, и, как видно по поведению Баррозу, пытаться угодить абсолютно всем, и в итоге терять свои последние остатки своего авторитета. Что касается Ливии и Европейского Союза, то эта история совершенно другая. Здесь Европейский Союз совершенно ни при чем, как мы видим. Здесь речь идет о том, что часть стран ЕС, как Франция, по своим собственным узконациональным интересам, другие страны для поддержания солидарности стран Запада в целом пошли на эту операцию. А уж коли воевать начали, то тут уже любое лыко в строку, и Международный уголовный суд сгодится, и все остальное. Это, слава богу, за 90-е годы институтов на службе себя любимых насоздавали достаточно.
Понимаете, просто есть итальянский остров, он находится в нескольких километрах от африканских берегов. И там беженцы из Ливии превысили численность местных жителей. Вот и вроде бы территория Европейского Союза. И чего Италии вот с этим всем наплывом граждан, которые сидят без работы, да, дальше погромы. Вот дальше можно понимать, да, это становится итальянской проблемой. Чего с этим всем делать? И вот как-то не очень понятно. Плохо себе представляю.
Ну, напомню, что в первой половине 90-х годов страны тогдашних европейских сообществ оказались в состоянии распределять, организованно распределять югославских беженцев и селить их в равных выносимых пропорциях на территории каждой страны. Вот прошло 16 лет, что-то несущное из Северной Европы согласие принять у себя определенное количество беженцев из Северной
Африки. Это тоже тест на проблему объединения?
Это не тест, это доказательство того, что солидарность и единство, политическое единство в Европейском Союзе осталось в 90-х.
Людмила Олеговна.
Вы знаете, я во многом согласна с Тимофеем Вячеславовичем, потому что действительно это разные проблемы. Проблемы функционирования Шенгенской зоны и проблемы Ливии. Связаны они только через вот тех самых беженцев, которые...
Ну, как-то все это в одно время.
Потому что беженцы, да, из Ливии, и они попадают, естественно, на территорию благополучного Европейского Союза. Тут есть только несколько нюансов. Во-первых, Шенген никто не отменял. Восстановить паспортный контроль на свои... Что такое шенгенская зона? Это шенгенское пространство. Это отсутствие паспортного контроля на внутренних границах. Восстановить паспортный контроль на внутренних границах позволяется в рамках шенгенских правил. И это не нарушение шенгенских правил.
Это называется европейская казуистика.
Нет, подождите. Когда проходила церемония бракосочетания испанского наследника престола, Испания восстановила паспортный контроль на границах из соображений национальной безопасности.
Но это было временно, это предусмотрено европейскими правилами, это не касалось категории населения постоянно.
Подождите, это все то же самое. Сейчас идет по тем же правилам, по тем же положениям.
Это неправда.
Почему же это неправда?
Потому что тогда шла речь о временной приостановке.
Ну, правильно, и сейчас идет речь
о праве выдворения и недопуска граждан.
Понимаете, в чем дело? Как его можно выдворить? Его можно выдворить
как
только...
Саркози.
Подождите, нет.
Он уже практиковал.
Подождите, с цыганами не путайте, это совсем другая история. Как его можно выдворить, этого нелегального иммигранта? Если он нелегальный иммигрант, значит, они имеют право отправить его из страны, правильно?
Куда?
В страну
исхода. В Бенгази или в Триполи?
Подождите, страну исхода. Здесь вот очень сложный вопрос. Тимофей Вячеславович абсолютно правильно сказал, что в начале 90-х годов с Косово страны, вообще с Югославией, страны ЕС договорились и действительно расселили граждан Югославии в пропорциях по всему ЕС. Сейчас такой договоренности нет. Отказалась в первую очередь Франция, Германия, Скандинавы. Но это не значит, что Италия не получила денег. Италия получила деньги из бюджета ЕС. Государства не согласились принимать ливийских беженцев на своей территории. Италия выдала им временные разрешения, которые национальные. Они действуют только на территории Италии.
Я-то говорю, понимаете, что существует проблема самочувствия общества европейского. И это неразрывная проблема.
Европейское общество не хочет большого наплыва иммигрантов из Северной Африки. И это...
Оно из Турции не хочет наплыва.
Абсолютно.
Из арабских стран.
Это абсолютно можно понять, это общество. С другой стороны, существует проблема соблюдения прав человека. И если вы посмотрите, после каждой удачной операции, удачной в нашем понимании, операции Фронтекса, когда разворачивают суда с беженцами, выступление правозащитников в том же Брюсселе, которое называют Фронтекс, это агентство по охране внешних границ ЕС, убийцы.
Тогда объясните мне, где имение, где наводнение? Где правила Европейского Союза там? Приезжаешь, вот тебе пособие, там, программы интеграции, там, ну вот это вот все, Италии денег дали за беженцев ливийских. А где понятие нравственного императива? Где понятие моральной ответственности? Где понятие прав человека? Это взаимоисключающие получаются какие-то направления.
Знаете, это очень сложно действительно сочетать, вы правы. Но в Европе существует, в Европейском Союзе существует единая система предоставления убежища.
Тимофей Вячеславович, вопрос к вам. Понятие самочувствия европейского общества, готовы ли европейцы соблюдать нынешние правила Европейского Союза?
Нет, конечно, не готовы. И успехи правых партий, что во Франции, что в Финляндии, показывают, безусловно, что потенциал здесь устойчивости психологической, к сожалению, сейчас исчерпан.
Тогда мы говорим, что...
Объяснить можно, мы же сами понимаем, извините, что я вас перебил.
Да, пожалуйста.
Объяснить мы понимаем, что в современном медиа-обществе и при помощи современной казуистики можно абсолютно все, что угодно. Любые решения, и черное можно назвать белым. Задача политиков состоит в том, чтобы удовлетворять чаяниям своих избирателей.
Это не может существовать долго, вот эта ситуация.
Нет, безусловно, эта ситуация не может существовать долго.
Тогда можем ли мы говорить, когда объединительные, в какие сроки объединительные вот эти декларативные усилия Европы провалятся, когда наступит разрыв Европейского Союза?
Я думаю, что ближайшие 5 лет будут решающие. Если сейчас европейцы не смогут пойти на решительные меры, если они не смогут заменить эту бессмысленную совершенно комиссию во главе с бывшим португальским премьер-министром, которая не способна играть никакой политической роли, открыто называет себя бюрократами, что позор, в принципе, по сравнению с прошлыми великими европейскими комиссиями. Если они не смогут набраться смелости и заменить английскую баронессу человеком более-менее самостоятельным, человеком более-менее с хребтом, то в течение ближайших 5 лет мы будем наблюдать, если они не смогут пойти на реальную интеграцию экономической политики стран, в течение ближайших 5 лет мы будем наблюдать очень нехорошие явления в Европейском Союзе, которые будут реально угрожать единству Европы.
Тогда объясните мне, при этом всем, зачем программа «Восточное партнерство», парламентская ассамблея, которая была учреждена вот 2 дня назад? Вот это зачем? Это политический проект против России, либо это как-то в идею европейской интеграции все-таки вписывается?
Ну, во-первых, в практическом плане восточное партнерство заботить Россию не должно, потому что восточное партнерство превратилось в большую шутку, и никто серьезно не говорит о том, что оно станет инструментом перетягивания стран постсоветского пространства от России к Европейскому Союзу. В это, я думаю, что не верят даже уже в Кишиневе. Хотя там, по-моему, остались последние, судя по комментариям, еврооптимисты в молдавском правительстве. А восточное партнерство было задумано в логике игры с нулевой суммой. Да, когда любое достижение Европейского Союза на Востоке – это обязательно потеря России. Но оно провалилось. Оно провалилось на выборах в Украине, на Украине весной 2010 года. Оно провалилось в декабре 2010 года в Белоруссии, после того, как министр иностранных дел Германии и министр иностранных дел Польши пожимали руку батьке, а он принял совершенно не те решения, которые от него ожидали. Поэтому восточное партнерство не является практической проблемой.
И еще один вопрос, пожалуй. Мы говорим с вами о проблеме единения Европы, да? То есть вот морально-нравственного, да? Когда общество европейское выработает некие правила, возможно, новые, с которыми согласится. Сегодня мы слышим в европейских столицах выражение о неинтегрируемых народах, о неинтегрированных, неинтегрируемых в европейскую культуру этнических группах. Означает ли это, что выход европейской цивилизации заключается просто в провозглашении себя цивилизацией христианской? Ну и, соответственно, не прятаться за правила.
Какие народы подразумевают под неинтегрированными?
Ну, смотрите, вот один из последних примеров в Швейцарии. Да? Нельзя было построить мечеть, раскопали закон 1400 какого-то года, что нельзя в этой местности свыше 3 этажей строить. Ну, как-то, понимаете, толерантно. Почему бы просто сказать, вот мы здесь христианская территория, мы уважаем вас, мы уважаем вашу веру, но вот у нас такие правила, мы христиане. Если хотим, вот где-то вот, ну, вот в определенных местах. Далее, если не нравится, вот наши, как у нас живут, к себе на родину. Свобода выбора. С чем не согласна, Людмила Олеговна?
Да нет, я не согласна, просто мне кажется, что вы смешиваете две разные проблемы. Одна проблема — это функционирование успешной или неуспешной Европейского Союза, а другая проблема – это вопрос адаптации мусульманских иммигрантов.
Я говорю только о том, что европейский механизм интеграции практически исчерпан, в том числе и по причине мигрантов.
Ну, вы знаете, на мой взгляд, это огромная проблема для ЕС, адаптация мигрантов. Огромная, не только для ЕС, у нас та же самая проблема. Это проблема для вот этой европейской культуры, которой требуются мигранты, она не может без них жить. Население стареет, да, нету притока нужного количества рабочей силы. Они нужны. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса заключается в том, что они действительно в основном плохо интегрируются. Не все, но значительная часть. И здесь, конечно, основные усилия по интеграции иммигрантов, они лежат на национальных государствах, они не лежат на Европейском Союзе.
Зачем тогда нужен Европейский Союз?
Хороший вопрос.
Я тогда не понимаю.
Вот отличный вопрос. Понимаете, проблема состоит в том, вот опора на некие там собственно христианские ценности.
Ну, идеологическая конструкция должна быть.
Национальная уникальность Европы, европейских народов, на мой взгляд, будет трагической ошибкой. Вот это будет не началом конца, это будет концом.
Почему?
Очень просто. Потому что сейчас мы видим всплеск национализма в Европе. Постановка этого национализма, признание этого национализма будет означать признание национализма не только в отношениях с неинтегрируемыми народами, но и в отношениях друг с другом. И уверяю вас, с точки зрения датских или шведских националистов, жители Сицилии или Неаполя тоже не белые люди. И жители Андалусии в Испании.
Тогда мы
от этой сегрегации от людей из Северной Африки до сегрегации уже между самими европейцами на самом деле один шаг. И вот это будет конец.
Тогда я не понимаю, что такое Европейский Союз. Это искусственное образование, появившееся как противовес Варшавскому договору и советской идеологии. Тогда получается именно в таких формулировках, если ничего не связывает внутри. А в условиях кризиса богатые должны платить за бедных. А
подождите, почему ничего не связывает внутри?
А
внутри связывает огромный массив законодательства, в первую очередь экономического. Вот та проблема, о которой говорил Тимофей Вячеславович, это сближение, да, экономического развития. Это очень глобальная, сложная проблема, но сейчас в этом направлении, в направлении создания более регулируемой общей экономической политики сделаны серьезные шаги. Да? Будут приняты документы, регламенты, законы прямого действия, регламенты в ЕС. Соответственно, эта попытка, это только начало пути. Это правда. Да, ближайшие 5 лет тяжелые. И по этому пути, ну, Европейский Союз пошел по этому пути. Что значит, почему ничего не объединяет? Понимаете, если вы говорите, ничего не объединяет страны ЕС. Давайте возьмем формальный повод, формальную сторону. Объединяет огромный массив общеевропейского законодательства.
Людмила,
да.
Проблема, извините, что я вас перебил. В Советском Союзе тоже был колоссальный массив единого законодательства.
Там не было национального.
А разрушил его национализм.
Значит, не было национального законодательства.
Я говорю, мы имеем дело здесь, к счастью, все-таки, на мой взгляд, хотя, может быть, для Европейского Союза, к сожалению, не с законами и уставами. Мы имеем дело с живыми людьми, с их национальными чувствами.
Ровно об этом я и говорю.
Советский Союз, где было прекрасное всеобщее законодательство, единая экономическая система, он был разрушен национализмом, а не отсутствием общих законов. Общий закон, закон – это не догма, закон – это политический, это выражение политики.
Я прошу
меняется
прощения.
Политика, законы исчезнут по мановению волшебной палочки.
Безусловно, только я прошу прощения, Европейский Союз был раз все-таки исчез из-за экономической ситуации, да? А
не
из-за...
Я согласен, рост национализма. Простой пример. Если в Москве диссиденты выступали против коммунизма, то в национальных республиках выступали против империи.
Причиной краха была экономика.
Это неразрывные вещи. Существует настроение общества.
Безусловно.
Существует предательство политической элиты, которая сидела в Москве. Это тоже отдельная проблема, если мы говорим о документах. Вот как так получилось, что большинство военной фракции съезда народных депутатов Советского Союза голосовало против, не защищало свою армию во время событий в Тбилиси? Ну, это ведь было. Хотя то, что говорил Собчак, не всегда являлось правдой.
Нет, понимаете, всплеск национализма, безусловно, был, и отрицать это невозможно. Более того, это был один из факторов, который возник как раз на фоне серьезного экономического кризиса, социально-экономического кризиса в Советском Союзе.
Тимофей Вячеславович, тогда какой выход? Зачем тогда нужен Европейский Союз? Какова его ценность?
Ценность Европейского Союза в том, что он поддерживает мир между Францией и Германией в первую очередь. Это была его первая, главная и всегда главнейшая задача.
Ну тогда, может быть, достаточно общества угольной сталелитейной промышленности и на этом поставим точку?
А вот здесь уже все зависит от России. Понятно, что расширение европейского, роковое расширение Европейского Союза на восток в 2004-2007 годах осуществлялось исключительно с геополитических целей. Исключительно в опасении того, что, как завещал еще Кеннон, русские совершили тактическое отступление, но все равно вернутся. И здесь поэтому зависит от того, насколько страны Западной Европы и Россия смогут выстроить между собой отношения, смогут отказаться от логики игры с нулевой суммой и создать, наконец, нечто новое. Вот о чем вот писал Путин в своей статье в Süddeutsche Zeitung, да, о чем говорит дискуссионный клуб «Валда» и Совет по внешней оборонной политике. То, о чем мы говорим постоянно, создать союз европейских государств от Атлантики до, извините за банальность, Владивостока.
Простите за банальность, но помнится, победители Наполеона создавали союз священных монархов.
И мир был в Европе 100 лет.
Император.
Простите, но тогда российский царь предлагал своим европейским коллегам провести сокращение армии. И была тайная переписка между русским двором и там премьер-министром британским. Закончилось все не очень красиво, в результате союз распался.
Но тем не менее мы не будем забывать, что вот именно этот союз и Венский конгресс 1815 года, баланс сил в Европе привели к тому, что до 1914 года в Европе не было больших войн.
Следующий пример. Вот тот мир, который мы знаем, это мир Потсдамских, Ялтинских конференций, он сегодня фактически заканчивается. Ну, я не думаю, это не будем обсуждать, да? Это понятно. По многим причинам. Значит, для установления нового мира на ближайшие 100 лет требуется новый военный конфликт. Вы понимаете, что вы говорите?
Я говорю о том, что я с вами согласен. В науке о международных отношениях проблема мирной трансформации международной системы, да, это вообще самая сложная проблема. И будем, к сожалению, откровенны, история не знает примеров мирной трансформации международной системы. Региональный пример мы видели в Европе, на примере примирения Франции и Германии. Глобальных примеров мы пока не видим, и мы не знаем, как будут развиваться отношения между Китаем и Соединенными Штатами в будущем, поскольку центр мира и главный мировой конфликт там, а уже давно не в Европе. И здесь, безусловно, очень трудно оставаться оптимистом, вы правы.
Европейский Союз, на мой взгляд, нужен для того, чтобы Европа продолжала оставаться одним из центров притяжения экономического,
кого?
Культурного, мировых центров экономического, культурного. Поодиночке страны Европы, к сожалению, сейчас не конкурентоспособны.
Знаете, мне ближе позиция Тимофея Вячеславовича, который говорит, что прежде всего, вот основу, да, ну, скажу там слово, такое хребет, да, это Россия и Франция с Германией, которые должны договориться, а дальше подтягивать по многим параметрам остальные государства.
Понимаете, только это не Европейский Союз, это в системе международных отношений. Ради бога,
опять-таки,
я согласна.
Я согласен с Тимофеем Вячеславовичем, что, скорее всего, когда мы говорим о биполярном мире, Пекин-Вашингтон, тогда Европе и России нет другого выхода, кроме как дружить. Только чувство взаимное должно быть. Что скажете, Тимофей Вячеславович?
Это чувство должно прийти под ударом невзгод, которые обрушатся на Европу и, боюсь, на Россию тоже, со стороны нового мира, со стороны мира, в котором доминируют Азия, Соединенные Штаты Америки, доминируют не просто, а доминируют в борьбе, судя по всему, между собой. И я в этом отношении я остаюсь оптимистом, и многие мои европейские друзья и коллеги внушают в меня оптимизм в отношении того, что какая-то политическая мудрость все-таки здесь будет проявлена. Сейчас, конечно, признаков этого нет. Но еще раз подчеркну, смысл Европейского Союза в том, чтобы в Европе был мир. Смысл Европейского Союза не в том, чтобы он был центром притяжения, а в том, чтобы с Запада России ничего не угрожало. Для нас, для Москвы.
Вы больше оптимист или романтик?
Я прагматичный романтик.
Ну, Ладно, спасибо, всего доброго.